Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, в гостях у нас сегодня Владимир Стрелов, ректор Библейского колледжа наследия. В день памяти пророка Ионы мы говорим о том, сколько парадоксов в книге, которая ему посвящена, в корпусе ветхозаветных текстов, есть и этот текст. И он потрясающе интересный, там невероятная драматургия. И при этом такие смыслы, которые сегодня оказываются актуальны как никогда. Внезапно совершенно пророка из израильской земли, от израильского народа посылают в ту землю и к тем людям, которые являются первыми врагами Израиля, которые, по мнению израильтян, будут гореть где-то в гиене огненной, наверное. И выясняется, что эти люди, их точно так же любит Господь, как и свой богоизбранный израильский народ, и что к ним он точно так же относится с какой-то своей заботой, как отец, и о них беспокоится, и что, главное, эти люди оказываются способны слышать Бога, и что они на самом деле какие-то, ну, просто вот космическая история. Космическая история про то, что не всегда один человек, который считает, что он истина в последней инстанции, или народ, который считает, что он истина в последней инстанции, имеет право судить другие народы и знать, кому что на роду написано. Господь знает. А мы с вами давайте лучше помолчим и не будем навешивать ярлыки на соседей и на тех людей, которые кажутся нам порой даже и воплощением зла. Володь, вы знаете, но сейчас хотелось бы обратить внимание на другой эпизод, который тоже парадоксально очень и неправдоподобно звучит по поводу того, что Иона 3 дня и 3 ночи провел внутри большой рыбы, очевидно, кита. Он его заглотил, а потом отпустил на волю, причем на сушу. Он еще его до берега подбросил, что называется. А к этому как относиться?
Во-первых, что это кит... Это скорее перевод.
Вот так же, как и тыква.
Чудо-юдо.
Да, в еврейском там дак-гадоль – большая рыба. В 19 веке и в 20 веке находили моряков, которые были проглочены, ну, находились в пасти у одного из китов в течение там... 13, мне кажется, часов или даже больше суток.
Выживали?
Теряли зрение и достаточно быстро умирали, но выживали. Вот. То есть история не совсем уже неправдоподобная, особенно если представить, что это могла быть какая-то акула.
Ну, а потом 3 дня и 3 ночи – это тоже может быть аллегория для того, чтобы тут провести параллели со Спасителем, который спустился в ад. Хотя тут тоже не совпадает, нет?
Я не думаю, что автор книги Ионы как-то вот об этом специально думал.
Ну, автор-то, конечно, нет. А в подлиннике там именно 3 дня и 3 ночи.
Ну да. Здесь, наверное, как-то точно так же, как с книгой Товита.
Есть... Ой, какая чудесная книга.
Да.
Но про вот... собачку там есть эпизод.
Там есть простите, и про собачку, пожалуйста. И там тоже есть рыба. Помните, рыба сначала чуть не съела Товию, а потом ангел помог Товии эту рыбу вытащить, они ее разделали, съели полностью. Вот если представить, да? Это все построено на таком юморе. И здесь тоже читатели, которые открывают для себя книгу Ионы, если они относятся к этому не как к чему-то такому вот невероятно такому высокому и над чем и улыбнуться нельзя, вот если они способны по-человечески отнестись к этой книге, они, естественно, будут улыбаться над тем, что только Иону выбросили за борт, и тут нашлась рыба, которая его проглотила, а потом доставила его еще и туда, куда ему было необходимо. Здесь совершенно замечательный псалом, который Иона изрекает во время своего пребывания в чреве рыбы. И этот псалом вот, показывает, что Иона действительно пророк. Невероятной высоты. Дальше он все равно не будет жить вот На том уровне, на котором ему сейчас вот это вот открылось.
Ой, как это по-человечески понятно. В тот момент, когда наступает какой-то серьезный кризис или жареный петух клюет в голову, мы все внезапно становимся людьми очень чуткими и допускающими присутствие Бога в своей жизни. А потом, когда этот пик ненасти остается позади, то как-то возобновляется нормальная жизнь, средняя температура по больнице со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Когда мы попадаем в трудные ситуации, зачастую мы начинаем вопить к небу: «За что это мне?». У Ионы все-таки, в отличие от среднестатистического человека, нету вопроса «За что?».
А прочтите, что он там говорит.
Он говорит: «Я к Господу возвал в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой. Ты вёрг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды Твои и волны Твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей Твоих. Однако я опять увижу святой храм Твой». То у него есть надежда на то, что он увидит Господа еще, что он будет вместе Его присутствия. «Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскую травою обвита была голова моя, до основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но Ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогала во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение». Здесь Иона, во-первых, говорит о том, что для него, что он действительно вот пророк этого нового пророческого времени. Люди, которые жили еще старыми представлениями, им казалось, что вот жертва — это тот язык, на котором можно говорить с Господом. Но Господь в псалмах говорит: «А ем ли я мясо козлов и пью ли кровь волов? Нет, мне это все не нужно. Это все мои звери. А Ты принеси мне жертву хвалы». И вот Иона говорит, что: «Господи, вот дай мне только выжить, и я буду Тебя славить». Я буду как раз в английском катехизисе интересный вопрос: а для чего вообще создан человек? Исключительно ради того, чтобы Бога славить. Но это уже после реформ, которые произошли в англиканской церкви, да, какой-то 16-й, наверное, век, да, вот что-то такое. А здесь Иона, это нам показывает за много веков до Рождества Христова, ради чего должен жить человек, чтобы хвалить Господа и чтобы быть светом для язычников. Израиль часто забывал о своем призвании. Мы, как православные христиане, хорошо, мы можем сказать: хорошо, книга Ионы нам говорит, будем держать язык за зубами относительно участи вот всех этих окружающих народов. Но мы с ними общаться не будем, не дай Бог чему-нибудь плохому научимся. Книга Ионы говорит о другом, что если ты действительно имеешь откровение от Бога, ты должен этим делиться. И Иона идет для того, чтобы быть вот этим вот светом для язычников. Правда, свет его заключается пока в том, что он должен сказать, что Господь сильно гневается. Злодеяния этого города дошли до...
Почему жители города должны его послушать и, более того, согласиться с ним?
Знаете, для древнего мира это не такая уж редкость. Мы видим пророков, которые, например, принадлежат к иудейскому царству, а ходят в соседнее израильское царство для того, чтобы там проповедовать. Их не очень любят за это, но, тем не менее, народ их слушает, к ним прислушивается.
А в чем, кстати, неправедность Ниневии?
В самой книге особенно не описывается. Но мы знаем, что это был действительно достаточно кровожадный народ, который, как вот о нем описано, разрушит стены и будет крюками тащить вот из этих стен, и женщину ведут в плен, и детей, и юношей, и скот тоже, да, это народ-завоеватель.
Потому что эта история, она не столь хорошо известна, как, например, история Содома и Гоморры, которые уже стали нарицательными. И там все стараются домыслить, что же там было в Содоме и Гоморре такого, что их пришлось уничтожить.
Ну, даже термин такой есть, да, не будем есть. Его сейчас называть.
Но тут речь идет о Ниневии, о которой мы знаем гораздо меньше, а люди, которые не интересуются историей, археологией, которые не интересуются библеистикой, наверное, про Ниневию, в общем, ничего и не слышали.
А может быть, это и хорошо, что не говорится о том, какой именно грех, потому что у каждого из нас... есть какие-то свои моменты в жизни, за которые нам может быть стыдно.
Кстати,
и
говоря, да.
Мы можем поставить себя на место этих ниневитян.
Это же модель поведения, архетип определенный и образ покаяния, который там следует. Кстати, интересно, что там не только люди, но и животные.
Но
были...
это тоже улыбка, конечно, потому что животные 40 дней и 40 ночей ничего не едят. В это достаточно сложно поверить.
Кстати, тут символично может быть то, что несколько лет назад боевики Исламского государства, которое у нас запрещено, как известно, в России, уничтожили остатки города Ниневия.
Печальная судьба. Печальная весьма, но на тот момент эта история, которая действительно звучит очень назидательно, она, ну, потрясает своей какой-то глубиной, неординарностью и нелинейными подходами Господа Бога по отношению к людям. Вы, Володь, вспомнили про английский катехизис, а я параллельно с этим вспомнила стихотворение Гёте, которое, не знаю, как точно перевести на русский язык, «Откуда мы явились? Из любви». Без чего бы мы пропали, без любви и так далее. То есть получается, что любовь – причина всего. То есть для чего на этом свете появился человек? Из чего он родился? У Бога не было причины человека создавать. У него единственное, что это любовь. В общем-то, он самодостаточный, без нас может совершенно спокойно прожить. Мы родились из любви. Точно так же и не только израильтяне, но и ниневитяне, получается, родились из любви. И русские, и американцы, и украинцы, и иранцы, и иракцы, и вообще все на свете. И Сирия, и Афганистан, и все эти страны. Все родилось из любви.
Господь сам про себя так говорит. Если мы откроем 4 главу, 2 стих, молитвы Ионы, он молится и говорит у Господи, не это ли говорил я, когда я еще был... в стране моей, что ты не будешь уничтожать этот народ. Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. Вот эти вот слова, которые очень напоминают нам то, что Бог провозгласил еще в книге «Исход» о себе, когда он идет перед Моисеем и возгласил: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный». Вот эти вот слова повторяются и здесь. И это, опять же, наверное, нас побуждает посмотреть на то, как мы смотрим иногда на Бога. Хотим ли мы, чтобы он был судьей карающим по отношению к тем людям, которые нам не нравятся, и спрашиваем: ну, Господи, почему же ты не вмешиваешься? Или мы все-таки готовы допустить, что Бог вот такой, как сказано об этом здесь, что Он благой и милосердный? В отношении самих себя нам, наверное, хотелось бы, чтобы это было так.
Конечно, а в отношении соседей это лучше, что пусть будет такой бич карающий. Они же заслужили великую кару. Ну, вот не все так линейно.
И у Ионы так и получается. Бог отменяет наказание, говорит об этом Ионе, но Иона устраивается для того, чтобы посмотреть, как же Господь все-таки эту Ниневию разрушит.
Устраивается в смысле на высоте горы и строит там себе палатку, чтобы полюбоваться, что же будет дальше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Стрелов, ректор Библейского колледжа «Наследие», сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. У нас последняя часть программы, и хотелось бы еще поговорить о почитании пророка Ионы не только у христиан, но еще и, например, у мусульман. И вообще о том, что многие персонажи Ветхого Завета, мы с вами уже об этом как-то говорили довольно давно, правда, почитаются далеко не только у христиан и иудеев, но также у мусульман и вообще в разном, очень разном религиозном отношении мире.
В иудейском традиционном предании считается, что Иона был одним из сынов пророческих, которые находились рядом с Елисеем и Илией.
И... Это еще два великих пророка, которые упомянуты в Ветхом
Завете. И таким образом, вот традиционное иудейское предание относит Иону к одному из самых древних пророков, и действительно его почитают. В исламском мире я, к сожалению, не знаю, как к нему относятся.
А мечеть пророка, ну, опять же, возвращаясь к исламскому государству, запрещенному на территории России, в июне 2015 года боевики взорвали здание мечети пророка Юнуса Ионы как раз в городе Масул, который находится недалеко от Ниневии той же самой. Соответственно, ислам тоже почитает его как одного из пророков.
Да.
Вот удивительно это, конечно, но а за что сегодня, как вы считаете, Володь, прежде всего нужно пророка Иону почитать? Про что его история все-таки, если подводить какие-то итоги, и что это сегодня в 21 веке для нас, какое это сегодня имеет звучание?
Мне кажется, в первую очередь это для нас замечательная иллюстрация того, каков Бог. Чем заканчивается книга? «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой?» А это кто такие?
Не знаю.
Кто? Мы все,
кто,
наверное.
Кто это такие? Наверное, действительно, мы все.
Это дети, которые еще не знают, где у них право, а где лево.
Вы знаете, это...
И скот.
Это не только дети. Это, я думаю, что Лёша абсолютно прав. Это во многих ситуациях всему, не только когда женщина за рулем не может право и лево отличить, но и когда... Вообще, в принципе, в жизни случается что-то такое, про что спустя много лет размышляешь и понимаешь, это же было очевидно. В этой ситуации нужно было поступить так-то и так-то, но в тот момент, когда это все происходит, либо эмоции захлестывают, либо какое-то иное состояние, у кого-то злость, у кого-то отчаяние, у кого-то что-то еще. И в итоге бывает так, что мы не видим выхода из простой ситуации, выхода очевидного. И выхода, который можно было бы, наверное, найти, если в этот момент понять, что мы в этом мире не одни, что есть мы и еще плюс один. И вот этот самый плюс один, как я люблю говорить, это, простите за это выражение, но это ощущение присутствия Бога.
Да, здесь можно помолчать, наверное.
Давайте вернемся тогда к пророку Ионе. Все-таки, если мы начали разговор с тыквы, которая выросла там у него на той самой горе, где он устроился, чтобы посмотреть на то, как будет уничтожена Ниневия, и выросло у него там это прекрасное дерево фактически за ночь, мы к этому тоже как к аллегории ведь относимся? Или как? Или что? За ночь выросло дерево, которое способно укрыть его от зноя, сберечь его голову.
Ну, это все еще один момент, который специально, по-видимому, автор вводит в сюжет для того, чтобы подчеркнуть. Вот это некоторый рассказ такой, да, назидательный. Потому что если бы хотели написать конкретно историческое повествование, говорили бы о том, что Иона сидел долго, это бы дерево росло, и потом что-то бы с ним случилось. Мне кажется, опять же, здесь вопрос не в дереве как в таковом, а в том, как Господь действует по отношению к Ионе. Он не начинает его сразу обличать. Он показывает ему, вот дерево, которое... выросло, ты над ним не трудился, но когда оно засохло, ты огорчился. Сделай выводы относительно людей, которые для меня гораздо более дороги, чем вот это вот дерево. Господь не пытается Иону построить каким-то образом, хотя имеет полное на это право. Иона его не слушается, Иона действует вот по своей воле. Но Господу важно, чтобы Иона сам что-то для себя осознал. Даже нам иногда могут не нравиться люди, которые являются такими религиозными фанатиками. Но вот эта книга говорит, что Бог их тоже любит. И любит не меньше, чем тех людей, которые считают себя толерантными, человеколюбивыми и так далее.
А еще он атеистов, наверное, тоже любит.
Да всех.
Я думаю,
вообще
что
всех.
Наверняка.
Вне зависимости от религиозной принадлежности.
И, наверное, это никоим образом не влияет на спасение человека. Правда, тут могут возразить, а как же так? Зачем тогда быть христианином, а паче того православным христианином для спасения?
Все-таки есть разница, поступаешь ты по Божьей или ты поступаешь вопреки его заповедям и его воле в этом мире. И специально для того, чтобы вернуть народ ниневийский на путь праведности, и он это и послан. То есть Господу не все равно, как мы живем. Есть вещи, которые нельзя допускать в своей жизни. Но это не... Но вот как владыка Антоний в своей беседе о христианстве говорит, вспоминая отца Георгия Шумкина, когда мы совершали что-то хорошее, его любовь была к нам ликующей. Когда мы делали что-то плохое, он переживал вместе с нами. Для него это была боль и трагедия. Вот то же самое Господь, видимо, испытывает, глядя на человечество в целом. И история с Ионой – это просто очередное подтверждение того, что Господь больше вот наших представлений.
Вы знаете, опять же, эта история с покаянием ниневитян, она наводит на мысль. У них ведь был выбор. Они могли послушать пророка Иону, могли не послушать пророка Иону. И тот, и другой варианты, они были равновозможны. И, что называется, нет никакой первоначальной предначертанности, нет никакого рока, который висит над нашей головой. Это всегда момент личного выбора. А дальше вспоминаются эти слова, гениальные просто слова из «Расторжения брака» Льюиса, которые мы нередко цитируем здесь, в этой студии. «Запомни, — говорит один наставник главному герою этой книги, — есть только две категории людей. Те, которые говорят Богу, да будет воля твоя, и те, которым Бог говорит, да будет твоя воля». И вот когда думаешь насчет перспектив последнего, как-то становится немножечко не по себе, учитывая, какие все-таки в истории есть примеры. Не с Ниневией, а с другими странами. И получается, что в этих ситуациях Господь ведет себя не как милосердный отец, а как-то по-другому. Или про что? Или как вот это? Что все-таки есть народы, которые он покарал, те же самые Содом и Гоморра, упомянутые вами.
Боюсь, что разговор о Содоме и Гоморре нас немножко выведет за рамки просто передачи. Хочу напомнить, что там разговор шел хотя бы о 10 праведниках. И когда их не нашлось, вот этот вот небольшой город Содом, да, оказался разрушенным. Здесь тоже можно, наверное... Ниневия, в конце концов, тоже исчезла с лица земли, и такова участь большинства империй. Весь вопрос, остаемся ли мы людьми, и как мы относимся к тем, кто находится рядом с нами. Мы будем протестовать против того, что наши родные и близкие вступают с ними в браки, как это делал, например, Езра и Неемия, мы будем подозрительно относиться к людям, которые немножко от нас отличаются, как это было с самарянами. Или мы все-таки будем смотреть на это с другой точки зрения, что если нам что-то дано, то не для того, чтобы мы возвышались, а для того, чтобы мы этим делились.
Ну что ж, спасибо. Осталось, наверное, только напомнить уже что-то такое совсем биографическое о пророке Ионе. Неизвестно, где он умер. Есть две версии. Потому что он после проповеди в Ниневии остался там жить и похоронен там же. Его могила была уничтожена как раз год назад. А вторая версия, что он возвратился к себе, и там тоже есть его могила почитаемая.
Ну, должно же было исполниться пророчество о том, что я опять увижу святой храм твой. В иудейской традиции считается, что Иуна, конечно, возвратился и рассказал об этом тем людям, которые его окружали, так и появилась эта книга.
Скажите, а напоследок буквально, ошибаюсь я или действительно имел место эпизод, когда жители Ниневии пришли к пророку Ионе, стали его благодарить за то, что он их призвал к покаянию?
Ну, это скорее в мультфильме «Библия в анимации» и «Ветхий Завет».
Хорошо, спасибо за это прояснение.
Владимир Стрелов, ректор Библейского колледжа «Наследие», был гостем программы «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Будьте здоровы.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».